Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новые неформалы России. Движение автомобилистов «Свобода выбора». И как научное сообщество пыталось опровергнуть гипотезу аргентинского палеонтолога Флорентино Омегина. Новые неформалы – россияне, объединившиеся против произвола властей. Это обманутые дольщики, жители общежитий, люди, протестующие против точечной застройки дворов и загрязнения озера Байкал. Некоторое время назад мы начали серию программ об этих людях. Сегодня о движении автомобилистов «Свобода выбора», рассказывает Любовь Чижова.
Исследование «Новые неформалы» проводила группа под руководством доктора экономических наук, директора Института социальных инноваций Российской академии наук, члена правления фонда «Народная ассамблея» Евгения Гантмахера. Главной целью работы было выяснить, сколько россиян и по каким причинам готовы объединяться в группы и отстаивать свои интересы, не надеясь на государство. Также авторы исследования хотели понять, на какой стадии формирования находится российское гражданское общество. Говорит Евгений Гантмахер.
Один из признаков того, что у нас есть гражданское общество, конечно же, является вот самоорганизация людей, не вынужденная властями, по инерции, которая еще, знаете, идет с советских времен. Потому что вот смотрите, как у нас здесь ситуация развивалась. Что было в советское время? В советское время наше общество было, конечно, сильно атомизировано. Нас всех, конечно, заставляли сидеть в собственных кухнях, квартирах, а если объединяться, то собиратель марок, собаководы, ну, не дай бог, чтобы какая-то была политика. И выбивались из общего строя только диссиденты, которых давили, вы сами понимаете, что с ними делали. Потом наступило новое время, 90-е годы, когда действительно было очень создано много неформальных, а таких настоящих общественных организаций, которые защищали разные права, социальные в том числе. А вот в 2000-е годы, понимаете, наступил некий откат. Вот почему сейчас люди говорят, ну, какое же у нас гражданское общество? А почему у нас действительно вот на поверхности есть такое ощущение, что у нас здесь все еще очень сыро? По нескольким причинам. Ну, первая причина заключается в том, что, конечно, государство, особенно в последние годы, очень умело отрезало общественные организации от источников финансирования. Потому что не секрет, конечно, в 90-е годы из-за границы финансирование было достаточно большое. Я в этом ничего плохого не вижу. Оно было не политическое. На эти деньги работали многие, например, общественные организации, которые имели дело с инвалидами, с пожилыми, с теми, кто болеет СПИДом, и так далее, и так далее, и так далее. То есть никакой политики здесь не было. Это, знаете, все какие-то там придумки. Но наше государство рассудило, что это плохо. И вы знаете, были приняты поправки пару лет назад закон об общественных организациях, в том числе, которые сделали фактически невозможным получение более-менее какого-то финансирования за границей. Наш бизнес боится финансировать те общественные организации, которые не имеют, это вот второй разряд, такого мандата со стороны власти, что они разрешены, что их деятельность стерильна и безвредна, как это было в советское время. Плюс усложнили сильно отчетность. В результате, конечно, более-менее независимые общественные организации, которые не хотят зависеть от государства, они, конечно, практически прекратили свою работу.
Рассказывал автор исследования «Новые неформалы» Евгений Гантмахер. В прошлой передаче, посвященной новым неформальным общественным объединениям, мы рассказывали о движении обманутых дольщиков и объединившихся жителях общежитий. Сегодня мы говорим о движении автомобилистов «Свобода выбора». Оно родилось в мае 2005 года. Тогда его организатор Вячеслав Лысаков узнал, что на одном из заседаний российского правительства будет рассмотрен вопрос о запрете ввоза и эксплуатации в России праворульных автомобилей. Это и заставило Вячеслава, владельца праворульной машины, предпринять активное действие.
Я бросил клич в интернете. Вопрос касался не только 1,5 миллиона владельцев, но и членов их семей. Были затронуты интересы, в том числе экономические, огромного числа людей, нескольких миллионов практически. Но меня прежде всего подтолкнуло на призыв провести акцию, желание выразить свое мнение гражданское по этому поводу, поскольку меня просто-напросто могли лишить моей собственности, не мотивируя это абсолютно ничем.
Почему тогда власть к вам прислушалась и пошла на какие-то уступки?
Ну, вы знаете, она и сейчас прислушивается, потому что вот это рождение спонтанное нам удалось за 4 дня. Это вообще, конечно, совершенно беспрецедентный случай, когда за 4 дня удалось через интернет объединить, скоординировать, поднять почти 50 регионов. В 48 регионах прошли протестные акции с едиными требованиями, с единой символикой. Символика была выбрана в том числе и оранжевая ленточка, как знак аварийной остановки, как знак опасности, как символ того, что чиновники играют на грани фола и вынуждают людей выходить на улицы. Ну и некая здесь, конечно, была намек и перекличка с известными украинскими событиями, хотя многие участники, где-то половина так скажем, 50 на 50 не поддерживали эти идеи, но удалось все-таки убедить людей, что это будет рефлекторным раздражителем для чиновничества. Так оно и произошло, и происходило при последующих акциях. Поскольку это произошло достаточно организованно, прокатилось волной, ну, из-за временных поясов, с востока до запада, то есть от Владивостока до Калининграда у нас участвовала Якутия, Магадан и средняя полоса. Причем количество участников было от 3 машин в Усолье-Сибирском, есть небольшой городок такой. Там вышли 2 владельца праворульных машин на протестную акцию, и к ним присоединился местный телеоператор, тоже владелец праворульной машины. Вот от 3 машин до 1000 машин. Тогда это было неожиданно, никто даже не предпринял никаких мер, хотя мы беспокоились, что нас могут вот в Москве заблокировать. Никто ни о чем не знал абсолютно. Когда колонна вышла на Кутузовский проспект, то тогда началась паника, был создан экстренный штаб ФСБ, ФСО, МВД и так далее, и так далее. Нас просили на переговоры тормознуть, мы тормознули, хотя там я знал, что вторая группа будет у самого Белого дома, поэтому я пошел на переговоры, чтобы просто власти не наделали глупости, поскольку могла быть реакция, в том числе и жесткая силовая. Конечно, прислушались. Я могу сказать, что через буквально считанные дни у нас на сайте появился представитель, помощник министра Минпромэнерго Христенко, и он начал с нами активный диалог. Через 2 месяца был приглашен в администрацию президента, и со мной захотели, как с лидером вот этого возникшего движения, познакомиться и так далее, и так далее. Но вот прошло 3 года, я могу сказать, что мы провели около 10 протестных акций. Мы защищали первый раз владельцев праворульных автомобилей, потом мы защищали владельцев американских авто, когда их практически запретили за так называемые красные поворотники. Мы тоже отбили владельцев американских авто. Мы защищали Олега Щербинского, координировали эту акцию в всероссийском масштабе. Известная акция по защите водителя, участвовавшего в ДТП, губернатора Евдокимова. Мы выступали и выступаем против мигалок, против привилегий. До сегодняшнего дня это делаем. Многие подвижки в этой сфере сделаны благодаря нашим акциям. Ну и продолжаем, в общем, работу. Но сейчас она носит менее протестный характер, а больше такой рутинный, потому что все-таки мы считаем, что уличная политика, да, она нужна, она и хороша, но только в тех случаях, когда власть уж совсем отказывается, скажем так, идти на контакт, на конструктивный диалог. А власть сейчас к нам разворачивается лицом. Мы заставили ее прислушаться к нашим требованиям. Например, последние поправки в КОАП. Мы провели последнюю акцию в конце 2006 года по этому поводу. Госдума стала с нами активно общаться, и мы даже внесли свой законопроект, который принимал участие в чтениях во втором и третьем чтении. Дюжина наших поправок была принята. Я могу сказать, что это первый опыт нашей законотворческой работы. Последние 3 года я полностью отдался общественной работе. Практически я профессиональный сейчас общественный, некоторые называют политический деятель. И существую я, например, в соответствии с уставом, получаю зарплату небольшую, правда, и не всегда, за счет наших взносов. Поскольку российский человек, он готов морально поддержать какую-то идею. Мы материально, к сожалению, мы очень неорганизованы, даже наши достаточно скромные взносы, 100 рублей в месяц, 1200 рублей в год, они не всех воодушевляют. Хотя мы открыты для пожертвований, в соответствии с законом, у нас есть рублевый валютный даже счет, но поступление, честно говоря, там не густо. И могу сказать, что про количество сторонников движения сложно сказать, потому что сама команда не очень большая, но это всегда так было. Ведь это все-таки, когда мы делали акции, это, вы знаете, я могу вам сказать, что это тяжелый физический, моральный труд. Это работа до утра и создание дополнительных сайтов, рассылка информации, хождение по различным форумам, порталам, убеждения людей, создание определенного креатива и прочее, прочее. Это работа. А все мои коллеги, все мои соратники, люди, которые имеют семьи, как и я, и работают на основном месте работы. Я вынужден был оставить основное место работы и перейти на руководство организации, потому что все мое время, у меня нет свободного времени, все мое время посвящено движению «Свобода выбора». У нас зарегистрировано на сайте 19may.ru 8 тысяч человек зарегистрировано. И, как правило, в несколько раз больше бывает гостей, то есть людей, которые не зарегистрированы, а просто читают сайт. Некоторые читают год-два, потом регистрируются. Кто-то подает заявление о вступлении, но это меньшая часть подает заявление, формальное заявление о вступлении, потому что оно обязывает, в том числе, как я и говорил, платить взносы, к чему российский человек вот не очень, скажем так, приучен. Мы совершенно не ангажированы, за нами нет никаких партий, за нами нет никаких спонсоров и так далее. Мы низовое народное такое движение, которое существует вот за счет скромных взносов собственных членов. А социальный статус – средний класс, несомненно, это люди, у которых есть автомобиль, как правило, это иномарка, люди, у которых есть интернет. Средний класс – это и техническая интеллигенция, как говорили раньше, это и специалисты по IT-технологиям, это и врачи, это, кстати, журналисты, работники творческих организаций, это и ученые, и студенты. Возраст где-то от 20 до 50 в среднем, вот где-то.
Говорил создатель и руководитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Социолог Института «Коллективное действие» Ольга Мирясова достаточно долго изучает протестные настроения россиян и считает, что потенциал неформальных российских общественных объединений достаточно высок.
Мы задавали вопрос, почему вы участвуете в движениях. При опросах активистов общественных движений обычно люди говорят на первом месте, что это решение конкретных жизненных проблем, на втором месте помощь людям и на третьем желание повлиять на ход событий в стране. Но также для них важно благо общества, социальная справедливость и ощущение своей человеческой значимости. Там могут быть совершенно разные люди. Обычно, когда говорят про средний класс, у нас есть некоторые сомнения по этому поводу, потому что, например, движение пенсионеров против отмены льгот, это не средний класс был. Да, и тем не менее, оно было достаточно массовым и влиятельным. Но, конечно, чаще всего активными являются те люди, у которых есть хотя бы какие-то ресурсы. Ресурс свободного времени, образования, знакомства какие-то, или вообще представление о том, как устроено общество и каким образом нужно взаимодействовать с властями, с журналистами и так далее. Можно говорить о том, что вот более или менее ресурсные группы прежде всего участвуют в общественных движениях. В наше время осталось довольно мало возможностей влиять на власть, но тем не менее, когда поднимается действительно какая-то проблема, и она получает освещение в СМИ, и есть определенное давление, называются имена конкретных чиновников, существует угроза все-таки наказания этих чиновников, или, по крайней мере, вызова на ковер и с какими-то последствиями. Все-таки вот после событий в Кондопоге, например, высокопоставленные сотрудники МВД были уволены. И такие примеры бывают.
Каков потенциал вот этих общественных неформальных организаций?
Ну, наибольший подъем был, конечно, в начале 90-х, конце 80-х, и потом был серьезный спад. Можно говорить о подъеме вот последние годы, но серьезного прорыва, на мой взгляд, пока еще не произошло. В том числе, опять же, потому что власть оставляет очень и очень мало инструментов влияния на нее саму и стремится их сократить по максимуму.
Это было мнение социолога Ольги Мирясовой из Института «Коллективное действие». По данным Евгения Гантмахера, сейчас в России около 200 неформальных объединений граждан, в каждом из которых в среднем по 10 человек, активно участвующих в жизни организации. Много это или мало? Судя по тому, что власть с неохотой, но все же реагирует на требования этих групп, их, по мнению исследователей, вполне можно назвать первыми ростками гражданского общества.
Серию рассказов о новых неформалах России ведет Любовь Чижова.